From the conference center at Temple Square.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 178-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – Дитер Ф. Угдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Мы приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 178-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Угдорфа, вести эту сессию. Мы шлем наши приветствия и благословения членам Церкви и множеству друзей повсюду, тем, кто участвует в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыкальное сопровождение во время этой сессии обеспечит табернакальный хор под управлением Мака Уилберга, органисты Линда Маргетс и Бонни Гудлев. Хор откроет эту службу гимном «За красу земли родной». Вступительную молитву произнесет старейшина Скотт Гроу, член Кворума 70.
Наш Небесный Отец, мы, Твои сыновья и дочери, вступившие в завет по всему миру, единодушно склоняем наши головы в молитве перед началом этой последней сессии Генеральной конференции. Отец, мы благодарны Тебе за эту привилегию участвовать в этой исторической конференции и особенно в торжественном собрании, на котором у нас была честь поддержать Твоего избранного пророка Томаса Монсона. Отец, мы любим его, и мы любим его советников, президентов Аринга и Угдорфа, и каждого члена кворума 12 апостолов, и всех их мы поддержим как пророков, провидцев и носителей откровений. Отец, мы благодарим Тебя за пророка Джозефа Смита, за его смирение, за его веру, ибо он обратился к Тебе в этой священной роще молитве. И Ты явился ему и положил начало этому устроению полноты времен. Мы благодарны Тебе за ключи священства, установленные на земле, для руководства Твоего царством. Мы благодарим Тебя за дар Твоего Сына, Иисуса Христа, за Его искупительную жертву и за Его прославленное воскресение из умерших. Отец, начиная эту сессию конференции, мы молимся Тебе, чтобы Ты излил Свой Дух на тех, кто будет обращаться к нам, дабы мы единодушно чувствовали влияние Святого Духа, подтверждающее истинность этого Евангелия и Царства Его на земле. Благослови нас на пути домой после этой конференции. И дай нам возможность помнить и чувствовать. Мы молимся об этом с благодарностью и любовью к Тебе во имя Твоего возлюбленного Сына, Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор исполнит гимн, призванный мы Богом. Затем перед нами выступят старейшины Джеффри Холланд и Дэвид Беднар, члены кворума 12 апостолов. За ними выступит старейшина Крейг Цвик, член кворума 70.
Serve Him and the King of glory, chosen. President Monson, may I claim a
moment of personal privilege? Позвольте мне сказать следующее. Как первым из братьев, выступающих сегодня, после вашего превосходного выступления сегодня утром, позвольте высказаться от имени всех братьев, представителей высшей власти Церкви, и фактически от имени всей Церкви, из всего множества привилегий, предоставленных нам на этой исторической конференции, в том числе участие в состоявшемся вчера торжественном собрании, не могу не свидетельствовать, что главнейшей нашей привилегией была возможность лично наблюдать за тем, как священная мантия пророка легла на ваши плечи, как будто руки ангелов возложили ее. Присутствовавшие на состоявшемся вчера общем собрании священства и все участники утренней всемирной трансляции стали очевидцами этого события. От имени всех участников я выражаю нашу благодарность за такую возможность. Я говорю это с любовью к президенту Монсону и особенно к нашему небесному Отцу за прекрасную возможность быть свидетелями этому. Спасибо. На генеральной конференции в прошлом октябре я говорил о двух главных причинах, по которым Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней ошибочно обвиняют в том, что она не христианская. Тогда я высказался по одному из этих доктринальных положений, о нашем представлении о божестве, основанном на священных писаниях. Сегодня я хотел бы обратиться к другому важному учению, которое характеризует нашу веру, но вызывает у некоторых беспокойство из-за смелых утверждений о том, что Бог продолжает вещать свои слова и открывать свои истины и откровения, вследствие чего канон священных писаний остается открытым. Некоторые христиане, главным образом из-за своей искренней любви к Библии, заявляют, что кроме Библии других признанных писаний быть не может. Объявляя закрытым канон откровения, наши друзья из некоторых других вероисповеданий закрывают дверь божественным проявлениям, которые нам так дороги в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Книги Мормона, Учение Завета, Драгоценной Жемчужине и постоянному руководству, получаемому помазанному Богом пророками и апостолами. Не желая обидеть тех, кто занимает подобную позицию, мы вежливо, но решительно отвергаем такую небиблейскую характеристику истинного христианства. Одним из аргументов, часто используемых в защиту тезиса о закрытии канона, служит отрывок из Нового Завета, описанный в Откровении 22:18. «И я тоже свидетельствую всякому слышащему слова книги сей, если кто приложит что к ним, для того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Однако, среди исследователей Библии существует полное единодушие в том, что этот стих относится только к книге Откровения, а не ко всей Библии. Практически все современные исследователи подтверждают, некоторые книги Нового Завета были, безусловно, написаны после того, как Иоанн получил откровение на острове Патмос. К этой категории книг относятся, по крайней мере, первое и второе послание Петра, послание Иуды, три послания Иоанна и, вероятно, все Евангелие от Иоанна. Но есть более простой ответ на вопрос, почему этот отрывок последней книги Нового Завета не относится ко всей Библии. Потому что Библия целиком, какой мы ее знаем, в виде сборника текстов, объединенных в одном томе, не существовала на момент написания этого стиха. Например, в течение многих столетий после создания Иоанном его писания, в обращении находились либо отдельные книги Нового Завета, либо всевозможные комбинации библейских текстов. Но полное собрание почти никогда не встречалось. Из полного свода 5366 известных рукописей Нового Завета на греческом языке только 35 входит в Новый Завет, как мы его знаем сегодня. Но 34 рукописи датируются периодом после тысячного года от Рождества Христова. Дело в том, что практически каждый пророк Ветхого и Нового Завета добавлял свои откровения к тем, что уже были получены его предшественниками. Если бы для Ветхого Завета слов Моисея было достаточно, как ошибочно думали некоторые, тогда возникает вопрос, зачем были нужны последующие пророчества Исаии или Еремии, не говоря уже о книгах Иезекииле, Данииле, Иоле, Иоиле, Амоса и других. Если одного откровения, полученного при одним пророком в какой-то период времени достаточно для всех времен, чем объяснить появление этих и многих других откровений? Все проясняет слова самого Иеговы, сказавшего Моисею: «Творчеству моему нет конца, и слова мои никогда не прекращаются». Мы смиренно задаем те же вопросы. Один ученый-протестант убедительно показал ошибочность доктрины закрытого канона. Он пишет: «На каком основании, библейском или историческом, исходящее от Бога вдохновение ограничено письменными документами, которые Церковь называет Библией? Если Дух вдохновлял только написание книг первого столетия, значит ли это, что тот же Дух не говорит сегодня в Церкви о важных и волнующих людей вопросах? Непрекращающееся откровение не отменяет и не опровергает существующего откровения. Ветхий Завет не теряет своей ценности в наших глазах, когда мы читаем Новый Завет. А значимость Нового Завета только увеличивается после прочтения книги Мормона, новых свидетельств об Иисусе Христе. Говоря о дополнительном Священном Писании, признаваемым святыми последних дней, мы могли бы спросить, разве те первые христиане, которые в течение многих десятилетия имели доступ лишь к простому Евангелию от Марка, который считается первым написанным Евангелием Нового Завета, были обижены, получив более подробное повествование, вышедшее позже из-под пера Матфея и Луки, не говоря уже об уникальных строках и ярких откровениях, написанного позже Евангелия от Иоанна? Конечно же, они, должно быть, радовались появлению еще более убедительных свидетельств божественности Христа. И мы тоже радуемся. Пожалуйста, правильно понимайте. Мы любим и почитаем Библию. Об этом ясно говорил с этой трибуны старейшина Баллард год назад. Библия есть Слово Божье. В нашем каноне образцовых трудов Церкви она всегда стоит на первом месте. Действительно, только по божественному предначертанию Джозеф Смит мог обратиться к пятому стиху первой главе послания Иакова, после чего в видение ему явились Отец и Сын, вызвав в жизни восстановленное Евангелие Иисуса Христа в наши дни. Даже когда Джозеф понимал, что одна лишь Библия не может ответить, на все вопросы о религии, которые были у него и у других. По его словам, священники в той местности, где он жил, спорили, иногда сердито о своих учениях. Священник припирался с священником. Новообращенные спорили между собой. Во время всех этих прений и споров, говорил он, единственный вопрос, объединявший спорящие религиозные стороны, была, по иронии судьбы, вера в Библию. Но, как писал Джозеф, учителя религии различных сект понимали, нередко называли в то время точкой соприкосновения, таковой не была. К сожалению, она стала яблоком раздора. Таким образом, одна из главных целей непрекращающегося откровения через живущих пророков — объявить миру с помощью дополнительных свидетельств о том, что Библия истинна. Это Писание написано, сказал древний пророк о книге Мормона, для того, чтобы вы могли поверить тому Писанию. Он имел в виду Библию. В одном из самых первых откровений, полученных Джозефом Смитом, Господь сказал, «Вот, я приведу эту часть книги Мормона не для того, чтобы разрушить Библию, но чтобы создать». Следует подчеркнуть еще одну важную мысль. Поскольку известно, что христиане появились задолго до написания Нового Завета или даже до периода накопления высказывания Иисуса, нельзя утверждать, что Библия — это книга, делающая людей христианами. По словам Н.Т. Райта, известного исследователя Нового Завета, воскресший Иисус в конце Евангелия от Матфея не говорит «дана всякая власть на небе и на земле книгам, которые вы напишете», но провозглашает «дана мне всякая власть на небе и на земле». Иными словами, само Священное Писание отсылает нас к тому факту, что высшая истинная власть принадлежит только Богу. Поэтому Священное Писание — это не высший источник познания для святых последних дней. Они не представляют собой проявление высшего источника. Высший источник познания, власти и силы для святых святых последних дней есть живой Бог. Процесс передачи этих даров от Бога происходит в виде живого, яркого, божественного откровения. Это учение лежит в самом основании Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и является нашим посланием миру. Оно подчеркивает важное значение прошедшего вчера торжественного собрания, на котором мы поддержали Томаса Монсона как пророка, провидца и носителя откровений. Мы верим в Бога, участвующего в нашей жизни. Бога, который не безмолвствует, не отсутствует, ни в дороге, ни спит, как сказал Илия о Боге пророков Вааловых. Это учение Церкви цитируют даже наши дети из первоначального общества. Мы верим во все, что открыл Бог, во все, что Он ныне открывает, и мы верим, что Он еще откроет много великого и важного, касающегося Царства Божия. Признавая новые Священные Писания и продолжающиеся откровения, мы молимся о том, чтобы высокомерие и равнодушие никогда не поселились в наших сердцах. Но после того, как Священное Писание, видение Священной Рощи дало утвердительный ответ на вопрос, существует ли Бог, Джозеф Смит и Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней поставили перед нами следующий неизбежный вопрос. Говорит ли Он? Мы несем благую весть о том, что Он существует, и Он говорит. С любовью и радостью, порожденными нашим христианством, мы приглашаем всех людей познать чудо того, что Бог изрек с библейских времен, и что продолжает говорить сейчас. В некотором смысле Джозеф Смит и его преемники-пророки в этой церкви откликнулись на призыв, с которым Ральф Эмерсон обратился к студентам факультета богословия в Гарварде. Предстоящим летом этому событию исполнится 170 лет. Великий мудрец из Конкорда умолял эту группу самых лучших и образованных протестантов учить тому, что Бог есть, а не был, что Он говорит, а не говорил. Я свидетельствую, что небеса открыты. Я свидетельствую, что Джозеф Смит был и остается пророком Бога, что книга Мормона воистину новое свидетельство об Иисусе Христе. Я свидетельствую, что Томас С. Монсон, пророк Бога, современный апостол, держащий в руках ключи царства, человек, на котором я лично видел возложенную на него мантию. Я свидетельствую, что наличие таких призванных пророческих голосов и продолжающееся канонизирование откровения составляет саму суть христианского послания, когда бы не жили на земле уполномоченные слуги Христа. Я свидетельствую, что такой слуга вновь на земле. Его можно найти в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, признаваясь в нашей глубокой преданности и поклонении Иисусу из Назарета, самому Сыну Божию, Спасителю мира. Мы предлагаем всем людям узнать о том, что мы получили от Него, присоединиться к нам и испить из источника воды, текущей в жизнь вечную, дабы иметь постоянное напоминание о том, что Бог жив, что Он любит нас и что Он говорит с нами. Я выражаю глубочайшую личную благодарность за то, что творчество Его нет конца, и Его слова никогда не прекращаются. Я приношу свидетельство об этой исполненной любви божественной заботе, которой есть письменное подтверждение во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Я приглашаю Святого Духа помочь нам обсудить принцип, который поможет нам сделать наши молитвы более осмысленными. Это евангельский принцип о необходимости просить с верой. И я хочу рассмотреть три примера того, как просить с верой в осмысленной молитве, и обсудить, какие уроки мы можем извлечь из каждого из них. Говоря о молитве, я подчеркиваю слово «осмысленное». Простое произнесение молитвы совсем не то же самое, что погружение в осмысленную молитву. Уверен, что все мы уже знаем, что молитва необходима для нашего духовного развития и защиты. Но то, что мы знаем, не всегда отражается в том, что мы делаем. И несмотря на то, что мы осознаем важное значение молитвы, все мы можем работать над последовательностью и действенностью своих личных и семейных молитв. Джозеф Смит и «Первое видение» являются классическим примером того, как просить с верой. Стремясь познать истину о религии, юный Джозеф прочитал следующие стихи в первой главе послания Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь». Обратите внимание на требование просить с верой, что, как я понимаю, означает необходимость не только выражать, но и делать. Двойное обязательство как молить, так и исполнять. Требование общаться и действовать. Размышления над этим библейским текстом вдохновили Джозефа удалиться в рощу неподалеку от дома, чтобы молиться в поисках духовного знания. Обратите внимание на вопросы, направлявшие мысли и мольбы Джозефа. «Среди этой битвы пререканий и бурных прений я часто спрашивал себя, что делать? Кто среди всех этих групп прав? Или все они не правы? Но если какая-либо среди них и права, то какая именно, и как мне это узнать?» Цель моего обращения к Господу состояла в том, чтобы узнать, какая из всех сект была правильной, дабы я мог присоединиться к ней. Вопросы Джозефа сосредоточились не только на том, что ему нужно было узнать, но и на том, что ему нужно было сделать. В своей молитве он не просто спросил, какая церковь правильная. Он спросил, к какой церкви ему присоединиться. Джозеф отправился в рощу с целью просить с верой и был полон решимости действовать. Истинная вера сосредоточена на Господе Иисусе Христе и всегда ведет к праведным поступкам. Пророк Джозеф Смит учил, что вера – первый принцип в открытой нам религии и основа всякой праведности, а также принцип действия для всех разумных существ. Само по себе действие не есть вера в Спасителя, но действие в соответствии с верными принципами – это основной компонент веры. Следовательно, вера без дел мертва. Далее пророк Джозеф объяснил, что вера – принцип не только действия, но также и силы для всех разумных существ, как на небе, так и на земле. Следовательно, вера во Христа ведет к праведному действию, что укрепляет наши духовные возможности и силу. Понимание того, что вера является принципом действия и силы, вдохновляет нас на применение нашей свободы воли в согласии с евангельской истиной, приглашает в нашу жизнь освобождающие и укрепляющие силы искупления Спасителя и увеличивает в нас силу, посредством которой мы можем действовать по своей воле. Уже давно меня вдохновила истина о том, что осмысленная молитва требует как святого общения, так и посвященного труда. Прежде чем мы сможем обрести благословение, от нас требуется предпринять некоторые усилия, и молитва, как форма труда, есть предписанное средство для обретения самых великих из всех благословений. Произнеся «Аминь», мы стремимся вперед и упорно продолжаем освященный труд молитвы, поступая в соответствии с тем, что мы высказали Небесному Отцу. Когда мы просим с верой, от нас требуется честность, труд, обязательства и постоянства. Позвольте мне проиллюстрировать то, что я имею в виду, и пригласить вас к действию. Мы должным образом молимся о безопасности и успехе миссионеров полного дня по всему миру. И обычной частью многих наших молитв является просьба о том, чтобы миссионеры были направлены к отдельным людям и семьям, готовым принять послание о восстановлении. Но в конечном счете, братья и сестры, поиск предполагаемых слушателей для миссионеров – это моя ответственность, а также и ваша ответственность. Миссионеры – учителя полного дня. Вы и я – искатели полного дня. И вам и мне, как пожизненным миссионерам, не следует молиться о том, чтобы миссионеры полного дня выполняли нашу работу. Если бы мы с вами по-настоящему молились и просили с верой, как это сделал Джозеф Смит, если бы мы молились с решимостью действовать, а не только высказаться, тогда работа по провозглашению Его Евангелия продвинулась бы вперед необычайно. Подобная молитва веры может включать в себя некоторые из следующих элементов. Выражение благодарности Небесному Отцу за учение и таинство восстановленного Евангелия Иисуса Христа, которые привносят в нашу жизнь надежду и счастье. Просьба о храбрости и смелости, чтобы мы могли открыть свои уста и поделиться Евангелием со своими семьями и друзьями. Обращение с мольбой, чтобы Небесный Отец помог нам определить, кто из отдельных людей и семей будет восприимчив к нашему приглашению послушать миссионеров у нас дома. Заверение внести свой вклад сегодня и на этой неделе, а также обращение за помощью в преодолении боязни, страха и нерешительности. Стремление обрести дар проницательности, чтобы глаза видели, а уши слышали возможности для миссионерской работы, когда они возникают. Пылкие молитвы о силе действовать в соответствии с нашим знанием. В подобной молитве можно выражать благодарность, просить о других благословениях и закончить ее во имя Спасителя. И затем посвященный труд этой молитвы продолжится и усилится. Этот же образец святого общения и посвященного труда можно применять в наших молитвах за бедных и нуждающихся, за больных и страдающих, за родственников и друзей, у которых имеются проблемы, а также за тех, кто не посещает церковные собрания. Братья и сестры, я свидетельствую о том, что молитва становится осмысленной, когда мы просим с верой и действуем. Я приглашаю всех нас молиться с верой о данной нам Богом заповеди провозглашать Евангелие. Я обещаю, что если мы будем делать это, откроются двери, и мы будем благословлены способностью распознавать и использовать предоставляемые нам возможности. Мой второй пример подчеркивает, как важно проявлять стойкость во время испытания нашей веры. Несколько лет назад одна семья приехала из Соединенных Штатов Америки в Европу. Вскоре по прибытии в место назначения 13-летний сын тяжело заболел. Сначала мать и отец подумали, что его расстройство желудка было вызвано усталостью от длительного перелета, и семья продолжала свое путешествие, как было запланировано. Позже тем днем состояние сына ухудшилось. Обострилось обезвоживание. Отец дал своему сыну благословение священства, но сразу улучшение не последовало. Прошло несколько часов, и мать стала на колени рядом со своим сыном, прося Небесного Отца в молитве о здоровье мальчика. Они были вдали от дома, в незнакомой стране, и не знали, как обратиться за медицинской помощью. Мать спросила своего сына, хочет ли он помолиться вместе с ней. Она знала, что простого ожидания желаемого благословения недостаточно. Им необходимо продолжать действовать. Объяснив, что полученное им благословение все еще действует, она предложила снова обратиться в молитве к Господу, как это делали древние апостолы. «Господи, умножь в нас веру». Эта молитва включила в себя выражение доверия силе священства и обязательство всегда делать все, что потребуется, для того, чтобы это благословение исполнилось, если это благословение угодно Богу в тот момент. Вскоре после того, как они вознесли эту простую молитву, состояние сына улучшилось. Исполненная вера действия матери и ее сына помогло пригласить обещанную силу священства и отчасти удовлетворило требование, чтобы мы не возражали только потому, что мы не видим, ибо мы не получим доказательства до того, как наша вера не подвергнется испытанию. Точно так же, как тюрьма, удерживавшая Алму и Амалека, не рухнула на землю, пока не уверовали они. И точно так же, как Аммон и его братья-миссионеры во время своего служения не стали свидетелями великих чудес, пока не уверовали они. Исцеление этого 13-летнего мальчика не наступало до тех пор, пока не уверовали они, и оно совершилось согласно их вере в их молитвах. Мой третий пример иллюстрирует, как важно признавать и принимать волю Бога в нашей жизни. Вот что случилось несколько лет назад с одним молодым отцом, который в детстве был активным членом церкви, но в подростковом возрасте избрал другой путь. А служив в армии, он женился на прекрасной девушке, и вскоре их дом был благословлен появлением детей. Однажды совершенно неожиданно их маленькая дочка тяжело заболела. Ее положили в больницу. В отчаянии и впервые за многие годы отец преклонил колени в молитве, прося, чтобы жизнь его дочери была сохранена. И все же ее состояние ухудшалось. Исподволь этот отец почувствовал, что его маленькая девочка не выживет, и постепенно его молитвы изменились. Теперь он молился не об исцелении, а скорее о понимании. Характер его молитвы стал таким: «Да будет воля Твоя». Вскоре его дочь впала в кому, и отец понимал, что у нее осталось всего несколько часов жизни. Укрепленные пониманием, доверием и силой, превышающей их собственную, молодые родители снова молились, прося, чтобы она очнулась, и они смогли прижать ее к себе еще разок. Глаза дочери открылись, и ее слабенькие ручки потянулись к родителям, чтобы в последний раз обнять их. Затем она умерла. Этот отец знал, что на их молитвы был дан ответ. Добрый, сострадательный Небесный Отец утешил их сердца. Воля Бога свершилась, а они обрели понимание. Проницательность и принятие воли Бога в нашей жизни – фундаментальные составляющие просьбы с верой в осмысленной молитве. Однако простого произнесения слов «Да будет воля Твоя» недостаточно. Каждому из нас необходима помощь Бога в подчинении Ему нашей воли. Молитва – это действие, которым воля Отца и воля ребенка приводятся в соответствии друг с другом. Смиренная, искренняя и постоянная молитва позволяет нам распознать волю нашего Небесного Отца и быть с ней в единстве. И Спаситель показал совершенный пример этого, когда молился в Гефсиманском саду, говоря: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет!» И, находясь в борении, прилежнее молился. Целью наших молитв должно быть не представление списка пожеланий или серии просьб, а обеспечение для нас самих, а также и для других, благословений, которые Бог стремится даровать согласно Его воле и в определенное время. Наш Небесный Отец слышит и отвечает на каждую искреннюю молитву. Но получаемые нами ответы могут отличаться от того, на что мы рассчитываем, или могут прийти к нам не тогда и не так, когда и как нам этого хотелось бы. Это истинно очевидно в этих трех приведенных мною сегодня примерах. К Богу молитва – просьба души, а также большая честь. Мы можем отойти от молитв перечней и погрузиться в осмысленную молитву, когда подобающим образом просим с верой и действуем, когда упорно и терпеливо проходим испытания нашей веры и когда смиренно подтверждаем и принимаем сказанное «Не моя воля, но Твоя да будет». Братья и сестры, я свидетельствую о реальности и божественности нашего Вечного Отца, Его Единородного Сына, Господа Иисуса Христа и Святого Духа. Я свидетельствую о том, что Небесный Отец слышит наши молитвы и отвечает на них. Пусть же каждый из нас стремится с великой решимостью просить с верой и таким образом сделать наши молитвы воистину осмысленными. Я молюсь об этом во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Вместе с вами я с благодарностью поддерживаю Божью волю для Его людей. Спасибо, президент Монсон, за чистоту вашего сердца. Когда юный Джозеф Смит рассказал правду о своем священном опыте в роще, его стали преследовать и притеснять. Люцифер использовал насмешку как оружие против него. Я был никому неизвестный юноша, не достигший еще и 15-летнего возраста. Все же высокопоставленные лица обратили на меня достаточное внимание, чтобы возбудить общественное мнение против меня и начать жестокое преследование. Джозефа Смита преследовали всю жизнь. Но Господь внушал ему утешение и мужество. «Будь терпелив, будь серьезен». «Будь умерен, будь верным и прилежным в соблюдении Божьих заповедей. Я заключу тебя в объятия». Джозеф так и поступал. Он рос в терпении, умеренности и вере, несмотря на присутствие вокруг себя врагов. Даже сегодня есть такие, кто неверно понимает наше учение и бросает вызов неизменным ценностям, по которым нам предложено жить. Мой юный друг Этан пришел к своей маме с тяжелым вопросом. Как всякие молодой человек, он хотел иметь хороших друзей, он старался сам делать свой выбор. Он был смел, усердно учился, ежедневно изучал Священное Писание. Он сталкивался с огромными искушениями. Они в коридорах его школы, в интернете, в фильмах, в музыке. Они слышны в сквернословии и видны в провокационной одежде. Плохое часто выглядит хорошим. Беспокойство и страх неприятия волнует всех подростков. Давление сверстников часто невыносимо. Этан ощущал себя под градом противоположных ценностей. Вот вопрос, который он задал своей матери. «Мама, должен ли я снизить свои стандарты, чтобы удержать своих друзей?» Это глубокий вопрос, который мы задаем себе в любом возрасте. Снижаем ли мы свои стандарты, чтобы вписаться в свое окружение? Меняем ли мы свои ценности, чтобы приспособиться к ситуации на работе или быть популярными в школе? Любящая мать Этана твердо ответила ему «нет». Я тоже недвусмысленно отвечаю. Не делай этого, Итан. Никогда не забывай, что ты сын Бога. Он любит тебя. Живи по своим стандартам. Отстаивай свои убеждения. Иногда это непросто. И ты можешь остаться один на какое-то время. Ищи друзей, проявляющих целостность и характер. Затем подойди к ним и вырази признательность за их пример. Ты даже мог бы найти кого-то, кто чувствует себя таким же одиноким. Господь поддержит тебя. Он станет верным другом. Ты обнаружишь, что твой пример привлечет много друзей, которые будут черпать мужество в силе твоего характера. Нефий преподал нам простой и действенный принцип, пересказав сон своего отца о дереве жизни. Он описал тесный и узкий путь, ведущий к дереву, и великое обширное здание. Это здание возвышалось над деревом и было наполнено людьми в роскошной одежде. Они указывали пальцем и насмехались над теми, кто приходил к дереву и вкушал его плоды. Они оказывали давление на ищущих путь, заманивая их в здание. Внешне казалось, что людям в этом здании хорошо. Какой яркий образ искушения и презрения. Старейшина Максвелл пришел к выводу, смех мира — это просто одиночество, пытающееся себя подбодрить. И велико было множество тех, которые вошли в то странное здание. Они с презрением указывали пальцами на меня и на всех тех, которые вкушали плоды. Но мы не обращали на них внимания. Там, в конце стиха, сильный принцип Нефия — ответ на нежелательное давление сверстников. Но мы не обращали на них внимания. Президент Пейкер недавно подчеркнул этот же руководящий принцип как ясный стандарт для всех нас. Какими бы несовременными мы ни казались, какими бы, как бы ни умалялись в обществе, нравственные нормы, сколько бы других людей их не нарушало, мы не отступим. Мы просто не можем отступить. Распознаем ли мы искушение, когда оно так хорошо закамуфлировано? Готовы ли мы вступить в непопулярное сражение? Павел ясно предостерегал, давайте будем не как человек-угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души. Пришло время, когда мы должны занять твердую позицию. Мы должны укрепить свои духовные устои и быть готовы стать против козней дьявольских. Слушайте пророка, следуйте их совету. Павел сказал Тимофею, «Ибо Бог дал нам духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего». Чтобы сделать правильный выбор, нужно мужество. Если мы не будем день за днем делать правильный выбор в малом, Господь укрепит нас и поможет нам выбирать истину в более трудные времена. Учения и ценности, которые нам ближе всего, не приняты светским миром. Чтобы самим стоять твердо и помогать в этом нашим детям, нужно укоренять в наших сердцах и в наших семьях послание восстановленного Евангелия. А Винодей, нефийский пророк, как написано на нескольких страницах в книге Моисея, дает нам вневременные уроки, прекрасно подходящие для испытания 21 века. А Винодей стоял за истину, когда это было совершенно непопулярно. Смело призывая людей к покаянию, он знал, что его жизнь в опасности. Вы можете представить себе тот драматический момент, когда Винодею вынесли смертный приговор. Он мог бы спастись, отрекшись от своей веры и свидетельства, снизив свои стандарты, но он дерзновенно возгласил, «Я говорю тебе, что не возьму обратно слов, которые я сказал тебе о своем народе, ибо все это истинно». Нам, возможно, не придется отдавать свою жизнь за истину, но мы можем, подобно Авинадею, встать в полный рост и со всем сердцем и энергией храбро заявить, что Иисус Христос — наш Спаситель. Он был и остается Сыном Всемогущего. Он живет и любит нас. Следуя за Ним, мы можем жертвовать и соблюдать свои священные заветы. Господь сказал нам, «А потому не бойся, малое стадо, делайте добро. Пусть земля и ад объединятся против вас, ибо если вы основаны на камне моем, они не смогут вас одолеть. В каждой мысли уповайте на меня, не сомневайтесь, не бойтесь». Мы должны укреплять себя. Это прочная духовная крепость в двух словах. Иисус Христос. О Нем я смиренно свидетельствую во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren.
Спасибо, братья. А сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Уведи нас, Иегова». Затем перед нами выступят старейшины Роберт Стюар и Деннис Нойнчвандер, члены Кворума 70.
Это 178-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
В детстве я обнаружил, что в маленьком фонарике сокрыта удивительная сила. Включая фонарик ночью, куда бы я ни направил его, я везде видел большое светлое пятно. Мое возбуждение возрастало, когда фонарик освещал темный пыльный амбар. Конусообразный луч света прорезал воздух. Но самое интересное открытие я сделал, когда крепко прижал фонарик к ладони. Вся рука запылала в темноте, словно свет был внутри меня. Наблюдение за физическими свойствами света может вдохновить нас, но гораздо большее восхищение вызывает познание свойств духовного света и истины, имеющих чрезвычайно важное значение. Мы живем в удивительное время, но при этом еще и в час, когда мир удален с Земли. Чтобы преуспевать в эти дни, духовный свет должен гореть у нас внутри. Как же нам обрести этот духовный свет и сделать так, чтобы истины Евангелия Иисуса Христа наполнили наши души? Я хотел бы предложить три способа. Первое. Изучать истинное учение. Второй. Обрести чистое свидетельство. И третий. Смело жить по Евангелию. Первое. Изучать истинное учение. Алма обнаружил, что слово проповеди глубоко влияло на народ, побуждая его поступать праведно. Да, и оно имело более сильное влияние на мысли народа, нежели меч или что-либо иное, испытанное ими. Поэтому Алма нашел более целесообразным для них использовать добродетель Слова Божия. Президент Генри Айринг сказал, «Слово Божье — это учение, данное Иисусом Христом и Его пророками». Алма знал, что учения имеют великую силу. Они могут открыть сознание людей для духовного, того, что не видят физические глаза. Они могут открыть сердце для любви к Богу и любви к истине. В 1832 году Господь открыл пророку Джозефу Смиту истинное и могучее учение о духовном свете, о свете Христа, каковой свет исходит от присутствия Божия и наполняет необъятное пространство Вселенной, свет, пребывающий во всем сущем и дающий жизнь всем существам, то есть закон, которым все управляется, то есть сила Бога, восседающего на престоле своем. Президент Бойд Пейкер подтвердил эту истину, сказав, «Свет Христа описывается в Священных Писаниях как Дух Иисуса Христа. Дух Христа может просвещать изобретателя, ученого, живописца, скульптора, композитора, исполнителя, архитектора, писателя, чтобы он создавал великие, даже вдохновенные произведения для благословения и на благо всего человечества». Последние научные исследования основных свойств света поистине поражают. Современные ученые даже описывают свет как проводник, вестник или посредник. Как глубоки учения Господа. Второй. Обрести чистое свидетельство. Это свидетельство есть подтверждение посредством Святого Духа того, что Бог — наш Отец, и что Иисус есть Христос. Свет и истина, которые мы видим во всем сущем, побуждают нас получать познание изучением и верой, что предшествует подтверждению Духа. Мы можем многое узнать о Божьих творениях и доброте благодаря своим физическим ощущениям, но еще более глубокое свидетельство откроется нам, если свои духовные поиски истины мы будем осуществлять с истинным желанием. Президент Спенсер Кимбл сказал, «Сокровища и светского, и духовного знания скрыты, но скрыты от тех, кто должным образом не ищет и не стремится найти их. Духовное знание недоступно просто по просьбе. Даже молитвы недостаточно. Требуется стремление и посвящение всей своей жизни». Наше свидетельство укрепляется, когда мы с благоговением взираем на громадную Вселенную, созданную для нас Богом. Господь возвестил Еноху, «Все сотворено и создано для свидетельства обо мне». Алма принес подобное свидетельство Антихристу Корихору. «Все, что существует, доказывает, что есть Бог. Да, даже земля, и все, что существует на лице ее. Да, и ее движение. Да, и все планеты, которые вращаются определенным образом, свидетельствуют о существовании Всевышнего Творца». Борьба, которой боролся Генос пред Господом, демонстрируя силу свидетельства его отца, Генос сказал, «Слова, которые я часто слышал из уст моего отца о вечной жизни и о блаженстве святых, глубоко проникли в мое сердце». Старейшина Рассел Баллард сказал, «Ясное провозглашение истины производит перемену в жизни людей. Именно оно меняет сердца». Мы с женой были на причастном собрании недалеко от Ресифи в Бразилии. Один мальчик лет 9-10, одетый в новый голубой костюм, несмотря на очень жаркий день, вышел к трибуне и очень спокойно посмотрел на прихожан. Он сказал, «Наша семья изучала вопрос о свободе воли». Потом он прочитал, «А потому все люди свободны во плоти, и они вольны избрать свободу и вечную жизнь через великого посредника всего человечества, или же избрать рабство и смерть, подобные рабству и власти дьявола». После этого мальчик сказал, «Некоторые мои старшие друзья курят и употребляют наркотики, но мы все должны будем отвечать за последствия наших поступков». Он завершил свое выступление свидетельством, сказав, «Я вижу, что это истина». Это сильное свидетельство столь юного члена церкви глубоко затронуло наши сердца. Третье. Мы должны смело жить в свете полученного нами свидетельства. Нам обещано, тот, кто получает свет и пребывает в Боге, получает больше света. И свет тот делается ярче и ярче, доколе не достигает совершенного дня. Чтобы смело жить по Евангелию, Надо упорно трудиться и жертвовать. Многие годы храмовому богослужению для святых, живших вблизи Манауса, Бразилия, предшествовали двухдневное путешествие по реке Амазонки на переполненном судне, потом двухдневная поездка на автобусе через жаркие тропики в храм в Ресифе. Измученные и усталые, они приезжали в храм, принимали душ, надевали соответствующую одежду и тут же начинали богослужение в храме. Через несколько дней служения Господу они возвращались домой, проделав тот же длинный и трудный путь. Слова «Я и дом мой будем служить Господу» прекрасно характеризуют жертвенность этих людей. Чтобы пребывать в мире в это замечательное, но трудное время, мы должны изучать истинное учение, обрести чистое свидетельство и смело следовать истинам Евангелия. Живя в свете истины, которую учил Иисус Христос и Его пророки, мы яснее увидим свое вечное предназначение. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
In the book of Luke, в Евангелии от Луки мы читаем о женщине, которая в течение 12 лет страдала от кровотечения. В поиске средства для исцеления она истратила все, что имела, но так ничего и не нашла. В толпе людей женщина подошла к Спасителю сзади и коснулась края его одежды. Иисус желал узнать, кто прикоснулся к нему, потому что почувствовал, что из него изошла сила. Апостолы не поняли вопроса и спросили наставник: «Народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся к мне?» Тогда женщина со страхом признала, что это она подошла к нему и тотчас исцелилась. Спаситель отпустил ее с миром, сказав ей, что вера спасла ее. В этом небольшом рассказе есть очень многое, чему можно научиться. Я представляю себе эту толпу. Должно быть, она была довольно большая, поскольку люди теснили Иисуса. Возможно, даже это была шумная толпа, и люди толкали друг друга, пытаясь получше рассмотреть его. Почему они там собрались? Мне кажется, большинство из них пришли из любопытства. Везде, где бы он ни появлялся, ему предшествовали вести о его прибытии и рассказы о его чудесах. Возможно, люди ожидали увидеть что-то необычное, событие, которое нельзя пропустить. Хотя об этом и не говорится, вероятно, в толпе присутствовали и фарисеи, которые, казалось, всегда были поблизости, стараясь опутать Иисуса, поставить его в неудобное положение или найти повод, чтобы предать его суду. В этой толпе была одна женщина. Я вижу скромную, робкую женщину. Это была женщина, изможденная и доведенная своими бедами до нищеты. Она отчаянно нуждалась в помощи. С виду мало что отличало ее от любого другого человека в толпе. Никто не пытался помешать ей приблизиться к Иисусу. Апостолы не только не обратили на нее внимания, но и не предприняли никаких попыток остановить ее. Но что-то в тот день отличало ее от всех других в толпе. Несмотря на то, что она затерялась среди толпившихся вокруг людей, она решительно и тихо продвигалась вперед с единственной целью – подойти к Спасителю, веря в то, что Он обладает силой исцелить ее, что Он любит ее и поможет ей в ее нужде. Именно это и отличало ее от всех других. Люди пришли посмотреть, а эта женщина пришла исцелиться. В Священных Писаниях есть и другие интересные истории об одном верном человеке среди толпы. Алма был в числе нечестивых священников царя Ноя. О них сказано, что это были люди, гордые и надменные сердцем, ленивые идолопоклонники, говорившие народу праздные и льстивые слова. Они извратили пути Господни, ибо не обратили свои сердца к разумению. Когда Авинадий обратился к ним со своим посланием о покаянии, они осмеяли его и в конце концов предали смерти. Это была толпа злодеев. И все же, как сказано в Писании, среди них был один человек, который уверовал. Один Алма принял сердцем то, чему учил Авинадий. Он оставил толпу и отважно последовал за Господом. Влияние этого одного человека среди толпы на ход истории неофитцев невозможно переоценить. Одна из самых известных толп в книге Мормона – толпа, которая наполняла великое и обширное здание во сне Легия о дереве жизни. Здание было наполнено людьми – старыми и молодыми, мужчинами и женщинами, которые насмехались и указывали пальцами на тех, кто вкушал плоды дерева. К сожалению, некоторые из вкусивших плод послушали толпу, отошли на запрещенные пути и погибли. Однако были и другие, кто вкусили плод и не обращали на толпу внимания. В действительности, эта история не о толпах, а об отдельных личностях среди тех толп. Фактически, они о вас и обо мне. Все мы находимся среди толп этого мира. Почти все мы походим на женщину, которая, не обращая внимания на толпу, приходит к Спасителю, веря, что одно прикосновение принесет исцеление нашим больным душам и облегчение в наших самых сокровенных нуждах. Новые члены церкви зачастую подобны Алме. Они слышат слова жизни, тогда как никто другой в их семье или в их круге друзей этого не слышит. Тем не менее, у них все же хватает отваги принять Евангелие и пройти свой путь сквозь толпу. Каждый из нас понимает, что означает вкусить плод дерева жизни в непосредственной близости от тех, кто насмехается, и что означает отважно прилагать все свои силы для того, чтобы не обращать на них внимания. Пробирая сквозь толпы мира, мы можем чувствовать себя одиноко. Нам может быть трудно. Влияние и воздействие толп на человека, желающего жить лучше, может быть очень сильным, и его очень трудно преодолеть. Кто лучше, чем Спаситель, может понять, поддержать и в конечном счете спасти одного человека среди толпы? Он знает, что значит проявлять стойкость среди грубой толпы и оставаться верным. Мирские толпы не узнают его, говоря, что нет в нем ни вида, ни величия, и что не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Царь Вениамин говорит, что мир примет его за человека. Нефи пишет, что мир из-за своего нечестия будет считать его за ничтожное существо. Однако, в конечном счете, этот перворожденный Сын Божий, которого часто не оценивают и не понимают, выйдет из толпы как помазанник, спаситель и искупитель мира. Это явление смиренно предсказано в обращении Спасителя к неким первосвященникам и старейшинам о том, что камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Мои дорогие братья и сестры, я молюсь о том, чтобы каждый из нас смог с уверенностью пройти сквозь толпы этого мира. Пусть во всех обстоятельствах жизни мы тихо, но решительно будем стремиться к Спасителю, храня веру в то, что Он любит нас и обладает силой исцелить и спасти нас. Давайте же прислушаемся к Его словам жизни и будем вкушать их плоды во всей полноте, непрестанно и с отвагой. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brother. We will now be
Спасибо, братья. Сейчас мы с удовольствием послушаем выступление старейшин Ласса Уикмена и Крейга Кристенсена, членов Кворума 70. За ними выступит старейшина Рассел Баллард, член Кворума 12 апостолов. Три недели назад я побывал во дне вчерашнем. В тот момент я вновь открыл для себя день сегодняшний. И именно об этом дне, который мы называем сегодня, я и хотел бы поговорить. Церковные поручения перенесли меня на другую сторону бескрайнего Тихого океана, на землю Вьетнама. Для меня это был больше, чем перелет через океан. Это был шаг назад во времени. Более 40 лет назад я был офицером-пехотинцем и воевал в той стране. Несмотря на минувшие десятилетия, в моей памяти еще яркие воспоминания о тех местах и их жителях, и о моих боевых товарищах. Иаков однажды написал: «Прошло наше время, как и наша жизнь, как сон». Так это было и для меня. И теперь, спустя полстолетия, я возвращался из моих воспоминаний в те памятные места. Выполнив свои церковные дела, я решил еще раз съездить туда, где давным-давно шли отчаянные бои. В этом паломничестве меня сопровождала моя дорогая жена. А я точно не знал, что ожидал найти там спустя столько лет. То, что я нашел там, действительно оказалось совсем неожиданным. Вместо разоренных войной бедняков я увидел растущее процветающее общество. На месте пустынных земель, некогда изрытых воронками от взрывов, я обнаружил мирные плодородные поля. Даже джунгли выглядели обновленными. Я полагаю, что отчасти ожидал найти вчера, но то, что я нашел, было настоящим сегодня, которое обещало счастливое завтра. Мне вспомнились строки Писания: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». И вот я опять шел по тому полю и по тропе в джунглях, и мне снова слышались автоматные очереди, свист шрапнели и клацанье затворов. Я снова видел бронзовые от загара юные лица моих друзей, отдавших жизнь в знак преданности. И одного из них я вспоминал особо, и вспоминал один тот день, 3 апреля 1966 года. Это было вербное воскресенье, время Пасхи. Ровно 42 года назад, почти день в день. Наш пехотный батальон находился во Вьетнаме уже несколько месяцев. Я был лейтенантом, командиром взвода стрелков. Мы почти постоянно были вовлечены в боевые операции. Рассвет того дня застиг наш батальон в глубине вражеской территории. Рано утром мы выслали разведгруппу, в составе которой было около 10 бойцов. Одним из них был сержант Артур Моррис. В завязавшейся перестрелке несколько разведчиков были ранены, в том числе сержант Моррис, получивший легкое поверхностное ранение. В итоге группа возвратилась на позиции, принеся своих раненых. Мы вызвали по рации медицинский вертолет, загружая в него раненых бойцов, и уговаривал сержанта Морриса тоже эвакуироваться. Он не соглашался. Снова я пытался убедить его, и снова он отказывался. Но я продолжал настаивать. А он опять отказался. Наконец я приказал: «Сержант Моррис, поднимайтесь на борт вертолета». Он посмотрел на меня искренним взглядом и молился, и взмолился: «Пожалуйста, сэр», и затем произнес слова, которые всегда будут преследовать меня: «Они не смогут подстрелить такого крепкого орла, как я». Дальнейшие события запечатлелись в моей памяти, как на киноленте. Посадочная площадка в джунглях, нетерпеливое стрекотание вертолета, выжидающий, глядящий на меня пилот и мой друг, умоляющий оставить его в строю. Я уступил. Я дал сигнал вертолету взлетать, и он улетел в завтра. И еще до того, как солнце зашло за горизонт, мой дорогой друг, сержант Артур Сайрус Моррис, уже лежал мертвым на земле, сраженный огнем неприятеля. Снова и снова эхом отдаются в моей памяти его звонкие слова: «Они не смогут подстрелить! Они не смогут подстрелить! Они не смогут подстрелить!» Конечно, с одной стороны, он был ужасно неправ. Жизнь так хрупка. Всего один удар сердца, один вздох отделяет этот мир от следующего мира. В один момент мой друг был активным, живым человеком. В следующий миг его бессмертный дух покинул его смертную обитель, оставив за собой безжизненную плоть. Смерть — это завеса, через которую должен пройти каждый. И как не знал сержант Артур Моррис, никто из нас не знает, когда это произойдет. Из со всех испытаний, с которыми мы сталкиваемся, вероятно, самое трудное — это заблуждение о том, что земная жизнь будет продолжаться вечно. И следствие этого заблуждения — мнение о том, что мы можем отложить до завтра получение и дарование прощения, которое, как учит Евангелие Иисуса Христа, является одной из главных целей земной жизни. Эту глубокую истину разъясняет в книге Мормона Амулек. Вот, необходимо в этой жизни приготовиться людям к встрече Бога. Да, день этой жизни дан человеку для исполнения его обязанностей. Поэтому прошу вас не откладывать вашего покаяния на последний день, ибо тот же самый Дух, который обладает вашей плотью при смерти, будет иметь власть над вашей плотью в вечном мире. Какое точное выражение использует Амулек? День этой жизни. Апостол Иаков сказал об этом так. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». И какими личностями мы будем на момент ухода из этой жизни, такими мы и будем входить в жизнь вечную. К счастью, как учил Алма, у нас действительно есть сегодня. Если с одной стороны сержант Моррис был трагически неправ, с другой стороны, был удивительно прав. Мы действительно бессмертны, в том смысле, что искупление Христа победило смерть, и физическую, и духовную. И при условии, что сегодня мы проживем так, что сможем претендовать на очищающую силу искупления, мы будем вечно жить с Богом. Эта жизнь — время не столько для того, чтобы приобретать и накапливать, сколько для того, чтобы что-то отдавать и кем-то становиться. Земная жизнь — это поле битвы, на котором встречаются правосудие и милосердие. Но им нет необходимости встречаться с врагами, ибо их примирило искупление Иисуса Христа для всех тех, кто мудро использует сегодняшний день. Вам и мне остается только искать и даровать то прощение, то есть покаяться и проявить милосердие к другим, которое позволит нам пройти через двери, которые Спаситель держит открытыми, и переступить таким образом порог, разделяющий эту жизнь и возвышение. Сегодня тот день, когда мы должны простить другим их согрешения, с уверенностью в том, что Господь также простит и нам. Как написано в Евангелии от Луки, «Будьте милосерды». Совершенство может ускользнуть от нас здесь, но мы можем быть милосердными. И в конце концов, покаяние и прощение окажутся среди главных предъявляемых к нам требований Бога. Мое паломничество назад во времени завершилось. Я окидывал взглядом мирные поля сегодняшнего дня и в их изобилии видел обещание дня завтрашнего. Я думал о моем друге, сержанте Артуре Сайрусе Моррисе. Я думал о том роковом вербном воскресенье, о том вчера. И был глубоко благодарен за Искупителя пасхального утра, который дает нам жизнь, и который не зашел ниже всего, чтобы сделать возможным наше вознесение надо всем завтра, только если только мы не упустим сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My dear brothers and sisters, it has been a sacred privilege to join with you in sustaining President Thomas S. Monson, his counselors in
the first
and the 12 apostles as prophets, seers.
Я благодарен за возможность поддержать вместе с вами президента Томаса С. Монсона, а также его братьев в кворуме 12 апостолов и его советников. И также
as members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we have the benefit and blessing of living scriptures as declared by the
Я свидетельствую о том, что пророки говорят, вдохновленные Святым Духом, и все, что будут говорить они, вдохновленные Святым Духом, будут священные писания, будет воля Господа и сила Божьего спасения. Как у членов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, у нас есть возможность и благословение. У нас есть живые священные писания, произносимые теми, кого поддержали в качестве пророков, а также канонизированные священные писания, находящие в Библии, книге Мормона, учении, заветах и драгоценной жемчужине. Пророк Нефи написал, «Душа моя благоволит священным писаниям, и сердце мое помышляет о них, и описывает их для поучения и пользы моих детей». Письменное священное Писание, особенно книга Мормона, приводит нас к вере в Бога, и мы покоряемся Ему через искупление Христа, единородного Сына Его. Несколько месяцев назад моему другу и мне представилась возможность подарить комплект священных писаний одному знакомому, который не является членом церкви. Зная, что это может стать переломным событием в жизни, как для него, так и для нас, на каждом томе мы выгравировали его имя. Вручая ему эти священные летописи, мы заметили, что значимость и искренность нашего дара произвели на него глубокое впечатление. В течение нескольких минут он рассматривал каждую книгу, молча проводя рукой по обложке и перелистывая несколько страниц. Осознавая все значение этого момента, мы указали ему на зеленый лист книги Мормона и начали объяснять, что книга Мормона — это еще одно свидетельство или свидетель об Иисусе Христе. Затем он задал вопрос, которого с нетерпением ожидают услышать все члены церкви, любящие миссионерскую работу. Зачем нам нужны дополнительные свидетельства об Иисусе Христе помимо Библии? Вместо того, чтобы дать быстрый ответ, мы спросили его, почему, по его мнению, это может иметь важное значение. Его ответ показался даже более вдохновенным, чем его вопрос. Он предположил, что поскольку существует так много разных вариантов Библии и ее учений, нам нужны некоторые разъяснения, нечто, что помогло бы нам лучше понять Библию. Его наблюдение предоставило нам возможность поделиться своими чувствами и свидетельствами, касающимися как Библии, так и книги Мормона. Мы начали с выражения своей преданности и глубокого убеждения в доктринах и учениях Библии, особенно Нового Завета. Возможность читать многое из сказанного Спасителем, когда Он учил Евангелие во время служения на земле, укрепляет нас, помогает нам познать Его и учит нас тому, что мы можем все больше уподобляться Ему. Затем мы заявили, что, подобно Библии, книга Мормона представляет собой дополнительное свидетельство того, что Бог любит всех своих детей и предоставил нам возможность вернуться и снова жить с Ним. Затем около часа мы провели за разбором многих аспектов книги Мормона, включая ее историю и божественное происхождение. Позвольте мне поделиться несколькими из обсужденных нами пунктов. Сначала мы объяснили, что книга Мормона – это книга с обещанием. Несмотря на то, что сама по себе ее история неотразима, она представляет собой книгу, содержащую священное писание, и что ее следует принимать и читать под влиянием Святого Духа. Всем изучающим и размышляющим над ее учениями дано обещание, находящееся в последней главе книги Мормона. А также во вступлении, где мы читаем, мы предлагаем всем людям повсюду прочитать книгу Мормона, обдумать в сердце своем послание, которое она содержит, и тогда спросить у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, истинна ли эта книга. Те, кто последует этому и спросит в вере, получат свидетельство ее истинности и божественности силою Духа Святого. Затем мы посвятили несколько минут рассказу о молитве и о том, как Святой Дух может обратиться к нашему сердцу и подтвердить истину книги Мормона. Затем мы заявили, что книга Мормона – это книга, имеющая цель. На титульном листе мы читаем, что книга Мормона была написана как заповедь и духом пророчества и откровения, чтобы появиться даром и силой Божией, чтобы убедить каждого из нас, что Иисус есть Христос, Бог вечный. Лично выразив эту цель, Нефи, как один из авторов книги Мормона, написал: «Все мое желание состоит в том, чтобы убедить людей обратиться к Богу Авраама, к Богу Исаака и к Богу Иакова и обрести спасение». Мы также объяснили, что книга Мормона – это книга, которая рассказывает о великом плане счастья. Глубокими, но все же понятными словами, книга Мормона учит цели жизни, учит о том, откуда мы пришли, и о том, что с нами происходит после смерти. Мы узнаем о вере в Иисуса Христа и Его искупительной жертве, о покаянии, о важном значении крещения погружением, а также о даре и силе Святого Духа. Изучая и насыщаясь учениями книги Мормона, мы обретаем полную светлую надежду и любовь Бога и всего человечества, желая претерпеть до конца, чтобы обрести жизнь вечную. И что самое важное, мы заявили, что книга Мормона – это книга, свидетельствующая о том, что Иисус есть Христос, Спаситель мира. Великие пророки на протяжении всей книги Мормона торжественно свидетельствовали, что Иисус Христос – Создатель Земли. Искупитель человечества, единородный от Отца. Эти пророки в книге Мормона знали его, подобно Аврааму и Моисею, а также приняли его вечное Евангелие и учили ему. Читая и изучая их слова, мы обретаем более глубокое понимание несравненной любви Спасителя, его совершенной жизни и примера, а также благословения его великой искупительной жертвы. Затем мы свидетельствуем о том, что книга Мормона — это реальное свидетельство того, что Джозеф Смит был избран рукой Господа восстановить Церковь Иисуса Христа, святых последних дней на земле. Во введении книги Мормона сказано, «Те, кто получит божественное свидетельство от Святого Духа о божественности книги Мормона, узнают также той же силой, что Иисус Христос есть Спаситель мира, что Джозеф Смит есть его откровитель и пророк в эти последние дни, и что Церковь Иисуса Христа, святых последних дней, есть Царство Господне, вновь установленное на земле». С тех пор Самуил Смит отправился проповедовать Евангелие, располагая лишь несколькими экземплярами первого издания книги Мормона, благословила жизни миллионов людей, ищущих истину. Я молюсь о том, чтобы мы продолжали использовать книгу Мормона, новое свидетельство об Иисусе Христе, для того, чтобы делиться с семьями и друзьями посланием Евангелия. Если мы будем это делать, многие проявят большой интерес и захотят побольше узнать о жизни и миссии Спасителя и его великом плане счастья для каждого из нас, как это произошло с нашим дорогим другом. Я возвещаю свое торжественное свидетельство о том, что книга Мормона истинна. Эта книга произвела огромные изменения в моей жизни. Я знаю, что Бог жив. Иисус есть Христос. Его Евангелие восстановлено на земле. Президент Томас Монсон, его пророк и живущий в это время оракул. Дух, который я ощущаю, ежедневно читая книгу Мормона, размышляя и молясь о ней, укрепляет мое понимание и свидетельство об этом и вновь подтверждает мне эти истины. Я смиренно свидетельствую и уверяю вас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои братья и сестры, недавно моя жена Барбара перенесла операцию на позвоночнике, не могла ничего поднимать, поворачиваться и наклоняться. И мне пришлось поднимать, поворачиваться и наклоняться больше, чем когда-либо прежде. Теперь я более признателен за то, что женщины, особенно вы, матери, делаете каждый день в наших домах. При том, что женщины живут в домах в самых разных обстоятельствах, замужние, одинокие, вдовевшие или разведенные, кто-то с детьми, кто-то без. Всех их любит Бог. И у Него есть план, чтобы Его праведные дочери получили наивысшее благословение вечности. Сегодня я хочу сосредоточиться главным образом на матерях. Особенно на молодых матерях. Будучи молодым отцом, я познал нелегкую роль материнства. Я служил советником, а потом епископом в течение 10 лет. За это время мы были благословлены 6 из наших 7 детей. Барбара часто выбивалась из сил к тому времени, когда в воскресенье вечером я приходил домой. Она пыталась объяснить, каково это сидеть на заднем ряду на причастном собрании с нашим юным семейством. Потом пришел день, когда меня освободили. После 10 лет сидения в президиуме, я теперь сидел со своей семьей на задней скамейке. Сразу же после раздачи причастия жена выскользнула в холл, и я остался один с 6 детьми. Я в жизни не бывал так занят. В обеих руках у меня были куклы. Это не слишком помогало. На пол упала детская еда, к моему смущению. Книжки для раскрашивания, казалось, не занимали детей так, как должны были. После всей этой борьбы, длившейся до конца собрания, я вышел в холл. Барбара была там, она улыбалась и говорила, что я за вами наблюдала.
В то воскресенье я больше стал признателен за то, что вы, матери, делаете так хорошо и так верно. Спустя поколение, уже как дедушка, я наблюдал за жертвами, которые приносили мои дочери, растя своих детей. И теперь, спустя еще поколение, я с трепетом наблюдаю, какое бремя несут мои внучки, воспитывая своих детей в этом беспокойном и требовательном мире. После наблюдения и сочувствия трем поколениям матерей и размышления о моей собственной дорогой матери, я твердо знаю, что нет в жизни роли более важной и более вечной, чем роль материнства. Нет единого совершенного способа быть хорошей матерью. Каждый случай уникален. У каждой матери свои испытания, свои навыки и способности. И, разумеется, свои дети. Выбор различен и уникален для каждой матери и каждой семьи. Многим удается быть мамами полного дня, по крайней мере, в самые формирующие годы жизни их детей. Многим другим хотелось бы этого. Кому-то приходится работать неполный или полный день. Кто-то работает дома, кто-то умудряется делить свою жизнь между домом, семьей и работой. Главное, что мать очень любит своих детей. И при всей своей преданности Богу и мужу ставит их выше всего остального. Меня восхищают многие матери, которые знают, как важно сконцентрироваться на том, что можно сделать только в определенный период жизни. Если ребенок живет с родителями 18 или 19 лет, то это лишь четверть жизни родителей. А самое формирующее время, то есть годы, первые годы жизни ребенка, занимают менее 1/10 их обычной жизни. Очень важно сконцентрироваться на наших детях в то короткое время, пока они еще с нами, и стараться с Господней помощью научить их всему, что только можно, прежде чем они покинут наши дома. Это вечного значения работа ложится на матерей и отцов как равных партнеров. Я благодарен за то, что многие отцы сегодня больше занимаются воспитанием детей. Но я полагаю, что материнский инстинкт и приверженность делу воспитания всегда будут главным фактором благополучия детей. Как говорится в воззвании семьи, основная обязанность матерей — это забота о своих детях. Мы должны помнить, что быть полностью преданной делу материнства и ставить детей на первое место бывает трудно. Из опыта четырех поколений нашей семьи, из бесед с матерями маленьких детей по всей церкви, я кое-что знаю об эмоциях, переживаемых матерью, решившей быть дома с маленькими детьми. Тут и периоды огромной радости и небывалых успехов, но также и периоды неудач, монотонности и огорчений. Матерям может казаться, что они не получают или получают мало признательности за сделанный выбор. Иногда даже мужья не подозревают, как трудно их женам. Как церковь, мы испытываем огромное уважение и благодарность к вам, матери маленьких детей. Мы желаем вам счастья и успехов в ваших семьях, признания и поддержки, столь нужных и заслуженных. Позвольте мне задать и кратко ответить на 4 вопроса. При всей кажущейся простоте моих ответов, если придерживаться этих простых рекомендаций, жизнь матери может стать самой благодарной. Вопрос. Что вы, как молодая мать, можете сделать, чтобы семья приносила вам меньше огорчения и больше радости? Первое. Признайте, что радость мастеринства ощущается моментами. Будут трудности и разочарования. Но среди испытаний приходят яркие моменты радости и удовлетворения. Энна Квинлан советует нам не пропускать эти счастливые моменты. Она сказала, «Самая большая ошибка, которую я совершила как родитель, это ошибка большинства из нас. Я не уделяла этим моментам должного внимания. Это особенно ясно сейчас, когда момент ушел, оставшись только на фотографиях. Вот фото трех моих детей, сидящих в траве на одеяле летним днем в тени». Им исполнилось 6 лет, 4 года и годик. И как жалко, что я не помню, что мы тогда ели, о чем говорили, какими голосами, и как они выглядели в ту ночь, когда уснули. Как жаль, что я слишком спешила переключиться на другое. Обед, ванну, книгу, кровать. Как жаль, что я не дорожила процессом, стремясь к его скорейшему завершению. Во-вторых, не перегружайте себя и своих детей. Мы живем в мире, полном возможностей. Если мы не будем осторожны, то каждая минута будет занята общественными делами, занятиями, упражнениями, клубами книголюбов, альбомами, церковными призваниями, музыкой, спортом, интернетом, любимыми программами по телевизору. Одна мать рассказала мне, что некоторое время дети планировали на неделе до 29 недель. Уроки музыки, скаута, танцы, бейсбол, лагеря, футбол, искусство и так далее. Она ощущала себя таксистом. Наконец она устроила семейный сбор и объявила. От чего-то надо отказаться. У нас нет времени для себя. Друг для друга. Семьям нужно свободное время, чтобы укреплять отношения, заниматься воспитанием. Находите время, чтобы выслушать друг друга, посмеяться, поиграть вместе. В-третьих, даже если вы стараетесь отсекать лишние обязательства, находите время для себя. Развивайте свои дарования и интересы. Выберите что-то, что вы хотели бы изучить или сделать, что обогатило бы вашу жизнь, и отведите на это время. Нельзя черпать из пустого колодца. Если вы не оставите себе времени на полноценное пополнение собственного содержания, вам скоро нечего будет отдавать другим, даже собственным детям. Избегайте любых стимуляторов. Любых. Ошибочно полагая, что они помогут вам больше успевать. Не позволяйте себе убивать время на такие вещи, как мыльные оперы по телевизору или блуждания по интернету. Обращайтесь к Господу с верой и будете знать, что вам делать и как. В-четвертых, молитесь, учитесь и обучайте Евангелию. Горячо молитесь о своих детях и о своей роли матери. Родители могут вознести уникальную и чудесную молитву, потому что они молятся нашему общему вечному родителю. Молитва — великая сила, особенно если в ней говорится «Мы — приемные родители твоих детей, Отче. Помоги нам воспитать их так, как это угодно тебе». Второй вопрос. Что еще может сделать муж, чтобы поддержать свою жену, мать своих детей? Во-первых, выражайте дополнительную признательность и похвалу за то, что ваша жена делает каждый день. Побольше замечайте и почаще благодарите. Проводите вместе вечера, вы вдвоем. Во-вторых, регулярно обсуждайте с женой потребности каждого ребенка и чем вы можете помочь. В-третьих, устраивайте иногда выходные для жены, просто подменяйте ее на хозяйстве, давая ей отдохнуть от ее повседневных дел. Такая временная подмена намного усилит вашу признательность за то, что она делает каждый день. Вы можете много поднимать, поворачиваться и наклоняться. В-четвертых, приходя с работы, активно включайтесь в жизнь семьи. Не ставьте работу, друзей или спорт выше возможности послушать, вместе поиграть или научить чему-то своих детей. Третий вопрос. Что могут сделать дети, даже маленькие? Теперь вы, ребята, пожалуйста, послушайте, что можно сделать, чтобы помочь своей маме. Собирайте свои игрушки после игр. А если будете постарше, убирайте постель, помогайте с посудой, делайте другие дела, не дожидаясь просьб. Почаще говорите «спасибо» после вкусной еды, когда вам читают что-то перед сном или кладут в ваш шкафчик чистую одежду. Конечно же, почаще обнимайте свою маму и говорите, как вы ее любите. Последний вопрос. Что может сделать церковь? Церковь многое делает для матерей и семей. Но в русле моей сегодняшней задачи позвольте предложить, чтобы члены епископства и приходского совета с особой деликатностью и вниманием относились ко времени и другим ресурсам молодых матерей и их семей. Знайте их, и будьте мудры в том, о чем вы их просите в это время их жизни. Совет Алмы своему сыну Геламану применим к нам сегодня. «Вот я говорю тебе, что малыми и простыми средствами совершаются великие дела». Надеюсь, никто из вас, дорогие сестры, замужние или одинокие, не сомневается в своей ценности в глазах Господа и руководителей церкви. Мы любим вас, мы уважаем вас и ценим ваш вклад в сохранение семьи и рост и духовную энергию церкви. Давайте не забывать, что в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его детей, семье отведено центральное место. Священное Писание и учения пророков и апостолов помогают всем членам семьи подготовиться к тому, чтобы быть вместе сейчас и во всей вечности. Я молюсь, чтобы Бог непрестанно благословлял женщин церкви способностью находить радость и счастье в их священной роли дочерей Бога. Теперь в заключение я хочу добавить свое свидетельство о пророческом призвании президента Моссона. Я знаю его с тех пор, как ему было 22, а мне 21. В течение 58 лет я наблюдал, как рука Господа готовила день, в который он возглавит церковь, как наш пророк и президент. И я свидетельствую всем остальным вместе с остальными, что его божественное призвание — это очень важно. Иисус есть Христос, это Его Церковь, и мы делаем Его работу. Об этом я свидетельствую во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, братья. Заканчивая конференцию, мы выражаем признательность Табернакальному хору, Объединенному хору университета имени Бригама Янга, хору священства институтов Логана и Огдена, а также их дирижерам и органистам за прекрасную, вдохновляющую музыку. Мы также выражаем свою благодарность всем, кто каким-либо образом принимал участие в этой конференции. Президент Томас С. Монсон, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После выступления президента Монсона хор исполнит гимн «Благословен пророк». После гимна заключительную молитву произнесет старейшина Брюс Хаффен, член Кворума 70. После чего эта конференция приостановит свою работу на 6 месяцев. Президент Монсон, пожалуйста.
I've been attending conferences for a long time.
Я уже давно посещаю разные конференции.
But I think I've never felt quite as richly blessed as during this session.
Но я не думаю, что мы были благословлены настолько обильно, как за эту последнюю сессию.
We've had a smorgasbord today of faith and love.
И я думаю, что мы сегодня насладились прекрасным разнообразием тем и духом. И что мы... Что мы впустим эти послания, чтобы улучшить свою жизнь. Брат Баллард, недавно моя жена отправилась в госпиталь, и...
Followed by a comma. Or the stove. Or the dishwasher. Or the dryer. I'm embarrassed to add any more to that list.
И один мальчик сказал там, папе, не дотрагивайся.
I think it was Brother Uchtdorf said, you told me.
Папа, не дотрагивайся ни до печки, ни до микроволновки, ни до чего другого. Продолжите сами. Старейшина Угдорф. Старейшина, мы провели много времени со своими отцами. Предки моего отца были из Швеции. И я провел много времени с ним, и я приходил к приходил в храм, и мы совершали священные обряды, и я счастливый человек. И он мне рассказывал, как однажды к нему приходил епископ с посланием. Самое интересное запись в его дневнике была такая: «Мои ноги мокрые, мои ноги мокрые». Я вспоминаю, как сестра Йонсон, прекрасная повариха, она готовила нам, и дети пели.
And then there was listed the names of the children. When I read that in the journal, there was my.
И в дневнике было написано, что на чашках были
one who became the father of his only daughter, the girl whom I married. The first day I saw Francis, I knew I'd found the right one.
На чашках были написаны имена, и одна из них была для меня. И
she introduced me, and her father said, Monson, that's
в том дневнике также была запись об отце одной из тех девочек. Это была моя будущая жена. И я вспоминаю, когда я пришел к ним домой, он сказал, Монсон — это прекрасное имя.
вы никак не приходите к родственникам, тому Монсону, и он показал альбом, где было это, была эта фотография, и сказал, да, я, это мой дядя. И он с большой благодарностью стал говорить о том миссионере, который когда-то принес Евангелие ему и всей его семье. И затем, и он поцеловал меня в щеку. И затем заплакала его жена, ее мать, и поцеловала меня в другую щеку. Я думал, она выражала такую, таким образом свою любовь к Фрэнсис. И затем она сказала, я пойду возьму свое пальто. И я хочу сказать о своей жене, моей любимой Фрэнсис. Она была... Она, ее положили... в госпитале, она лежала там 27 дней. Я проводил... И я сидел с ней около постели, и не было ни одного движения. И так продолжалось очень долго. И вот однажды она открыла глаза и сказала... Я люблю тебя. И я ответил ей... Я тоже. Extended a kiss to me and told me you love me. I might have left you here. И она поцеловала меня, и затем она сказала: то, на что я ответил, если бы ты сказала мне это до этого поцелуя, может быть, я и оставил бы тебя здесь. Братья, поддерживайте своих жен, сестры. Поддерживайте своих мужей. Они нуждаются в выражении вашей любви, вашей нежности. Мои братья и сестры, это была замечательная конференция. Мудрые и вдохновенные выступления послужили нашему назиданию. Наши свидетельства укрепились. Уверен, мы укрепили свою решимость жить по нравственным нормам Евангелия Иисуса Христа. Мы были благословлены не только прекрасными выступлениями. Мы смогли возвыситься благодаря прекрасной музыке, прозвучавшей на конференции. Те, кто делится с нами своими музыкальными талантами, обильно благословляют нас, как членов церкви. Все хоры выступали в эти два дня просто великолепно. Я выражаю всем вам свою огромную любовь, всем, кто участвовал в этой конференции и кто слушал. Я чувствую, как вы молились за меня и поддерживали и благословляли меня те два месяца, в течение которых нашего дорогого президента Хинкли уже не было с нами. Позвольте еще раз выразить благодарность за вашу поддержку голосованием. Мне не под силу выразить благодарность за восстановление Евангелия в эти последние дни и за то, какое значение это имеет в моей жизни. Каждый из нас, следуя Спасителю и всемерно придерживаясь принципов Его Евангелия, испытал на себе Его влияние и преобразился. Вам, родители, я говорю, любите детей ваших, проявляйте эту любовь. Вы знаете, что любите их, но убедитесь, что они тоже знают это. Они поистине драгоценны. Пусть они знают, что вы любите их. Взывайте к вашему Небесному Отцу о помощи, когда каждый день стараетесь удовлетворить их потребности и сталкиваетесь с трудностями, неизбежно приходящими с обязанностями родителей. Чтобы воспитать их, вам потребуется далеко не только ваша мудрость. Мы выражаем вам, наша замечательная молодежь, нашу похвалу. Вы противостоите неправедности мира и изо всех сил стараетесь жить по заповедям. Вам, кто может посещать храм, я советую делать это часто. Это поможет укрепить браки и семьи. Давайте будем добры друг другу, знать нужды друг друга, стараться помогать друг другу. Давайте протянем руку помощи тем, кому она нужна, в любом уголке мира. Я люблю вас. Я молюсь о вас. Пожалуйста, молитесь обо мне и просите о тех благословениях. И это моя просьба и мое свидетельство о том, что это работа, истина. И во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our Father in heaven, our hearts are full.
Наш Небесный Отец, наши сердца преисполнены этой честью быть свидетелями, как сила Агнца Божьего нисходит на всех святых по лицу всей земли. Мы благодарим Тебя за президента Томаса Монсона. Мы просим Тебя, благослови его, поддержи его. Мы просим Тебя, благослови нас Твоим состраданием, чтобы во всем, что мы делаем и во всем мы говорим, чтобы, когда мы закрываем эту следующую главу,
во имя... Вы слушали трансляцию 178-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления были в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись и иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.